Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами обсуждаем ситуацию в российско-американских отношениях, обсуждаем ситуацию в самой Америке, насколько она влияет на ситуацию в нашей стране России, и в целом, как характер российско-американских отношений сказывается на международную ситуацию во всем мире. Я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что от характера этих отношений, в какой степени они находятся, зависит в очень большой степени благополучие и спокойствие во всем мире. У нас с вами передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши пожелания, ваше мнение, ваши вопросы, критику. Связаться можете с нами СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел начать нашу передачу прежде всего со следующего объявления. 21 июня, День медицинского работника. Я хочу, во-первых, поздравить, по-моему, как никогда именно в наше время уместно еще раз обратиться к нашим врачам, медсестрам, санитарам, работникам скорой помощи, водителям, все те, кто в эту трудную минуту проявили себя настоящими героями, которые помогают нам преодолевать эту ужасную пандемию. Хочу поздравить вас, уважаемые медицинские работники, с наступающим праздником. Пожелать вам здоровья, благополучия, всего самого доброго. Спасибо вам за ваш труд. Для меня это символично, потому что я сам из семьи медиков. Моя мама, царствие небесное, она проработала более 60 лет врачом-терапевтом. Так что всего вам доброго. В этой связи было очень грустно и очень печально узнать цифру. Оказывается, вот по последним данным, 489 врачей и медицинских работников скончалось во время этой пандемии. Царство вам небесное и соболезнования семьям. Я думаю, что мы найдем потом слова, чтобы поблагодарить этих отважных людей. А наше государство наконец-то всерьез позаботится о благополучии и благосостоянии нашей вообще системы здравоохранения. Недавно в Америке прошел был праздник. Он очень был созвучен с 12 июня нашим праздником. Это был День флага. Это достаточно сакраментальное такое событие, оно очень популярно. Американцы трепетно относятся к своему флагу, как вы знаете, он у них везде повсеместно используется и по поводу, и без повода везде. И одно время было много попыток принять федеральный закон, каким образом можно использовать флаг. И вы знаете, вот так вот до сих пор они так и не приняли форма использования флага в самых разнообразных формах, будь то одежда или печатная продукция, или сейчас виртуально, она регулируется исключительно законодательством штатов. А федерально вот люди считают, что это флаг, это люди могут обращаться как угодно. Иногда это, вы знаете, по поводу, без повода, иногда это, к сожалению, становится объектом настоящих вандалов. Но вот тем не менее, То, что есть такой праздник, и то, что к нему трепетно относится, я думаю, что это достаточно известно. Я задумался, знаете, над тем, что, как ни странно, при всей разности того, что при всей разности наших стран, России, Америки, но как-то так сложилось сейчас, что разная форма наших флагов, да, и российского, и американского, но цвета-то одинаковые. Красный, белый и голубой, синий. Да, это достаточно сакраментально. Все знают, хочу просто немножко вам дать такую информацию и задать вам вопрос. Вот кто знает, тот может позвонить. Но мы все знаем, что звезды обозначают штаты. Штаты Америки. То есть это сейчас это 50 звездочек. Это последний штат, это, по-моему, был Гавайи. В 60-е годы он был принят в состав. А вот сейчас уже у них проспект идет, такая перспектива. 51-я звездочка, может быть, скоро появится. Как вы думаете, какая территория планируется присоединиться к Соединенным Штатам Америки? И второй вопрос к вам. Ну, вы все знаете наверняка насчет звезд. А вот что обозначают голубые линии? 13 полосок этих, которые... Что обозначают они? Вот, ну, это так, в качестве такой небольшой викторины. А, я неоднократно вам говорил, уважаемый, спасибо за звонки, я уже вижу, у нас тут потихоньку наполняется линия, но я бы пока просто хотел сказать, я обещал вам, что мы не будем с вами идти как бы в мейнстриме, обсуждать то, что происходит в Америке сейчас и то, что у вас на слуху. Вы все наверняка в курсе того, какая ужасающая, в принципе, ситуация сейчас складывается. Тот, кто слушал прошлый эфир, некоторые из вас упрекают меня, что я, может быть, иногда нагнетаю ситуацию, говоря о внутреннем положении в Соединенных Штатах. Но вы, тот, кто вот прошлый эфир слушал, вы видели и слышали, как наши радиослушатели звонили. В свою очередь им звонили их близкие, родные из Америки. Вот, в частности, Анна, наша постоянная радиослушательница, звонила с, и передавала информацию от родственников из Бостона. Там фактически, так сказать, знаете, вот по майданному типу приезжают какие-то непонятные ребята с юга и, так сказать, крушат и рушат все абсолютно, все, что там у них попадается. Ну, вы, надеюсь, слышали и знаете, Бостон — это вот Массачусетс, штат Коннектикут. Это университетские города. Это такая академическая Новая Англия, Новая Шотландия. Это академическая Америка. Там... в большей степени все-таки такое, знаете, интеллигентное, скажем так, население и рафинированное проживает. Поэтому появление вот таких полубоевиков, это, конечно, достаточно тревожный симптом. Но это реалии нашего времени. Наверняка вы знаете, что происходит сейчас в Орегоне, в Сиэтле. То есть уже доходит до какого-то фантасмагорического противостояния, которое немыслимо было раньше. Это в Сиэтле уже объявляется автономная зона. То есть, ну, это уже дальше вроде бы совсем некуда. Вот. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть, и посмотрим, каким образом это будет развиваться, хотя прогноз, конечно, очень-очень неутешительный. В прошлый раз один из радиослушателей позвонил и сказал, что я действительно говорил, что в очень большой степени, я думаю, эти протесты, они будут все-таки как-то монетизироваться в конечном итоге. Никто не мог предполагать, что будут такие масштабы, безусловно. Но вот то, что сейчас происходит, и я частично принимаю этот упрек, но я все-таки хочу сказать, что вот сейчас как раз наступает в очень большой степени процесс монетизации протеста. Очень многие лидеры, прежде всего Демократической партии и прежде всего негритянского движения, то есть такие, допустим, деятели, как Джесси Джексон, Эл Шарптон, лидер нации ислама Луис Фарахан, вот этот предприниматель, миллиардер Джонсон, который озвучил эту сумасшедшую сумму в 14 триллионов долларов. Вот сейчас в очень большой степени начинается торг между политическими элитами. И, судя по всему, именно Демократическая партия, либералы Америки, они сейчас собираются вот подобным образом монетизировать этот протест. Потому что эти люди готовы буквально положить на алтарь все, что только можно и нельзя для того, чтобы добиться успеха во время президентских выборов. У них сейчас появляется реальный шанс противостоять Трампу, потому что рейтинг Трампа, он хотя и достаточно стабилен, но, как вы сами понимаете, в условиях подобных беспорядков, убийств, насилия и прочего всего-всего, что сейчас происходит в Америке, конечно, Трампу будет гораздо сложнее в какой-то форме реализовать свою предвыборную платформу. Его основные козыри — это стабильная экономика, независимая внешняя политика, невмешательство во внутренние дела других стран, она фактически сейчас терпит фиаско. Поэтому в данном случае мы с вами должны прекрасно понимать, что сейчас будет распродажа. И, в принципе, то, что я говорил тогда, что будет в конечном итоге все это придет к каким-то деньгам, заливается деньгами не только протест, но заливаться деньгами будут и политические группировки, которые контролируют этот протест. И более того, сейчас фактически происходит, на мой взгляд, самое страшное, что может произойти в истории политической жизни любой страны. Меньшинство начинает диктовать свои условия большинству. Это недолго будет продолжаться. Я убежден, что вот это молчаливое белое большинство Америки, оно тоже, в конце концов, взорвется в ответ на это. Но пока вот посмотрите, каким образом действует политическая элита Америки. Они готовы сейчас абсолютно все, что угодно предложить этим, я так мягко скажу, протестующим, для того, чтобы выиграть выборы, для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. И это, конечно, идет сейчас от неолиберального лагеря Америки в очень большой степени. Сакраментально появление вот этой книжки сейчас, которую анонсирует постоянно Джон Болтон, я не буду обсуждать детали ее, она выйдет во следующий вторник, если мне память не изменяет, хотя наверняка вы уже имеете возможность какие-то отрывки из нее прочитать, но я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Я ведь не зря сейчас говорю и апеллирую к политическому классу, к властям, да, к элите так называемой Америки, но для меня здесь вот что важно. То, что делает Джон Болтон, фактически выносит сейчас все грязное белье, мыслимое и немыслимое, которое было у него с Трампом, то, что он сейчас пытается преподнести, это, конечно же, самое обыкновенное предательство. Но для нас, я не собираюсь сейчас, знаете, переживать очень за Трампа или за моральный имидж Болтона, там уже, по-моему, ниже плинтуса ничего нельзя слишком много говорить по этому поводу. Но я хочу просто вернуться к тезису, который я практически в каждой передаче пытаюсь донести до вас, уважаемый радиослушатель. Администрация, которая сейчас во главе, после ухода Рекса Тиллерсона, бывшего госсекретаря, это фактически администрация дилетантов во главе с Трампом. Вот посмотрите, какой уровень политической культуры, посмотрите, какой уровень политической экспертизы они сейчас нам представляют. Человека, которого, в принципе, выгнали за его, ну, абсолютно несовместимый не то что с политикой Трампа, а со здравым смыслом. Ведь Джон Болтон, он же говорил, так сказать, страшные вещи. Давайте начнем войну с Ираном, давайте начнем войну с Кореей Северной. Это сам Трамп говорил об этом, да? То есть человек, конечно, знания и опыт, который он пытается имплементировать, это уже, я считаю, что это просто ниже плинтуса. Это человек войны был, так мягко, опять же, я его называю. Но вот вы посмотрите сейчас, как он себя повел в этой ситуации. Это же просто иудовское такое предательство, иначе это назвать нельзя. Я это говорю сейчас в контексте того, чтобы показать, какая администрация, какой уровень профессионализма сейчас там, и что мы можем от этого ожидать прежде всего. Ведь подобное отношение, если у них между собой, ведь точно подобное отношение же будет и в будущем, и с нами. Если там, по словам Джона Болтона, Помпея обзывает президента, в данном случае Трампа, придурком, то вы можете себе представить какой-то серпентарий единомышленников. Так, у нас очень много звонков, давайте мы примем, я не хочу вас больше заставлять ждать. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Я со своей стороны, я вижу, вы сильно хорошо относитесь к Америке по поводу, ну, вас слушаю внимательно, вы хорошо, наверное, а я радуюсь, что там такое происходит, потому что они разрушили мою страну, я сам с Украины, и я радуюсь, хотя знаю, от этого будет всем плохо. Всем будет плохо из-за этого. А я рад. Пускай они там друг друга все... Пускай поубивают, пускай Трамп и Болтон, и еще разная там чепуха. Пускай они там все... Вот чем хуже...
Я понял, да. Лучше. Я понял, да. Вы знаете что? Это вот тот самый случай, когда я вас прекрасно... Тем более, если вы с Украины. Потому что то, что, я считаю, Америка сделала с нашей братской страной, ну, это... Это даже не обсуждается. Я вас прекрасно понимаю. Я единственное, что хочу сказать, что я не могу, так сказать, одобрить в полной мере. Почему? Объясню. Если бы вот эти деятели, так называемые, между собой бы они это все выясняли. Но это тот самый случай, это, по-моему, кстати, украинская же поговорка, да, когда паны дерутся, вы же прекрасно знаете, у кого чубы трещат. Это все скажется на простых американцах. Хотя я прекрасно понимаю, вот сейчас наступает тот самый момент истины, когда Америка начинает кушать свое самое собственное блюдо, которое она готовила и готовит для очень и очень многих стран. Мы еще с вами поговорим, кстати, о внешней политике, обязательно вернемся. Но здесь я с вами совершенно согласен, да. Давайте еще возьму. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, меня зовут Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Я либеральных взглядов и хочу вот сказать предыдущему оратору, он с Украины, он сам виноват, что...
Вы меня ради бога, извините, пожалуйста, я вас перебью, извините, пожалуйста. Вас просто перебью, но не для того, чтобы вас, как говорится, отключать. Дело в том, что вы первый раз, наверное, звоните. У нас
постоянно,
я понял, да, но я просто хочу вам сказать, я не приветствую и категорически против того, чтобы вы каким-то образом высказывали свое мнение по поводу наших радиослушателей. Если вы не согласны, да, вы можете критиковать кого угодно. У нас нет запретных тем. Путин, правительство, здесь нет вопросов у нас. Тем более, как вы сами сказали, вы либеральных, да. Но, пожалуйста, не наших радиослушателей. Да. Потому что, поверьте мне, аудитория «Говорит Москва», она достаточно интеллигентна, умна. И если вы выскажете противоположное мнение, они поймут, что... Да, я просто вам хочу все сказать. Это же не только для вас. Я и для всех это хочу, чтобы это было понятно, да? А теперь, пожалуйста, задавайте вопрос. Да.
Окей. Я бываю каждый год на Украине и вижу, что там процветает страна с каждым годом. И я просто и патриот России, и патриот Украины. Я вижу, что страна развивается в лучшем виде. Был в прошлом году и вижу, что происходит. И наша пропаганда врет о том, что там происходит. Я считаю, что Донбасс и Крым сами виноваты, что произошло. И тем самым вопрос. Скажите, пожалуйста, вот честно.
А здесь только честно, да, у нас, мы по-другому не умеем.
В Анханалии, когда это все закончится, когда наша страна будет вмешиваться в дела Украины, и когда, наконец, мы уйдем с Украины.
Я понял, да, спасибо большое, да. Вы знаете что, уважаемый наш либеральный радиослушатель, во-первых, звоните нам, никаких проблем нет, вы интеллигентный человек и достаточно корректно выражаете свои мысли, с которыми частично или, не, может быть, в целом, там, наши радиослушатели, я сам не согласен. Когда это все закончится? В ближайшей перспективе это закончится, когда мы, наконец, признаем Донбасс и присоединим его к нам, в качестве, сначала в качестве несуверенного государства, потом уже, так сказать, я надеюсь, что Донбасс в полном составе войдет сюда, как и большая часть Украины. Я думаю, что это неминуемый процесс. Государство, вот то Украину, куда вы ездили, я не знаю, в какие места вы ездили, может быть, вы в какие-то музеи там ходите, что вы говорите, что там так хорошо. Дело в том, что у меня есть... очень, так сказать, хороший канал, откуда я узнаю это все. Причем это не из, даже и не из Украины. Это я, это мои американские друзья, некоторые даже об этом говорят. Так что я в данном случае не пользуюсь, так сказать, информацией у нас. Поэтому я думаю, что это закончится, когда наши братские народы опять будут вместе. Каким образом это произойдет, меня это не интересует. Видно, еще должно пройти времени, чтобы Украина поняла, что она является неотъемлемой частью русского мира и будет жемчужиной этого русского мира, какая она и всегда и была. И, собственно говоря, откуда и пошла Россия сама по себе. Киев, городов, мать городов русских. Так что я бы так ответил на ваш вопрос. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло?
Да, да, да.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Вы знаете, я к вам отношусь с огромным уважением.
Спасибо.
Всегда слушаю вас. Вы так корректны, интеллигентны, воспитаны и относитесь с большим уважением к своим клиентам, которые вам звонят.
Спасибо.
Теперь я хотела сказать в отношении Америки.
Да.
Вы знаете, вот сейчас даже в последнее время передел вот этих успехов во время Великой Отечественной войны вести себя так, это просто подло. Понимаете?
Да.
Во-первых, ненавижу их за то, что они развалили СССР, потратили триллионы долларов. Кругом устраивали, сами знаете, заговоры во всех странах. Вот их перечислить невозможно. Так вот, надо еще, оказывается, своим хозяйством заниматься. Так вам и надо.
Спасибо, да. Спасибо, спасибо вам это. Я понимаю, о чем вы говорите, и вы действительно говорите по поводу пересмотра. К сожалению, это тоже сейчас происходит. Это происходит пересмотр результата Второй мировой войны. Я хочу сказать, что, безусловно, есть эта проблема колоссальная. Я хочу только сказать одно, что вот именно в такие минуты, когда отношения наши находятся, ну, что называется, ниже плинтуса, я хочу, чтобы мы с вами вспомнили тех достойных ребят, американских ветеранов, они еще живы, я их видел в Америке, они живы, которые ходили с конвоем в Мурманск и возили нам все необходимое, вот в первые годы особенно войны, возили нам все необходимое тогда, это были наши союзники, люди тоже отдавали свои жизни. Вот в такие минуты, я думаю, нам всем нужно не забывать, что есть другая Америка. И я искренне не хочу, чтобы вот эта Америка, трудовая Америка, которая с симпатией к нам относилась, но, к сожалению, во главе стоят сейчас совершенно непонятные люди, которые уже просто пропитаны русофобией. Я сейчас говорю не антироссийской, а именно русофобией. Потому что то, что сейчас вытворяют и то, что сейчас говорят и в демократической партии, и, так сказать, республиканцы, их постоянные попытки вставить палки в колеса во всех направлениях. Мы во второй части с вами поговорим, как американцы действуют сейчас и в отношении Северного потока, и в отношении Китая. Посмотрите, что они сейчас творят, пытаются разорвать альянс. Вне всякого сомнения. Я, например, моя личная позиция, я всегда разделяю истеблишмент и людей, так сказать, простых американцев. Хотя это, конечно же, проблемы-то есть, я с вами согласен, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, еще давайте возьмем. Спасибо, у нас полная линия, будем отвечать. Слушаю вас.
Я тоже украинец, но да, западная Украина, но в России уже живу 20 лет. Вот, частенько катаюсь. Ну, люди все всюду одинаковые, да. И, кстати, большинство людей на западной Украине как бы хорошо относятся к россиянам. Вот, но что хочу сказать. Всегда как бы виноваты в политике. Люди не хотели ни войны, ни войны на Донбасс, ни Крым. Вот. Но так получилось. Когда это все закончится, это непонятно. Но мне, мое мнение, вот все-таки должна быть смена политических властей. То есть Путин тоже должен уйти. Потому что, ну, не будет мира, пока вот не придут какие-то свежие головы, ну, какие-то нормальные.
Я понял, да, я понял. Спасибо вам, уважаемый, уважаемый радиослушатель. Да, я надеюсь, что вот вы, живя на западе Украины, же прекрасно понимаете, что если бы не Советский Союз, то неизвестно, где бы вы были сейчас, и были бы вы сейчас в составе, так сказать, независимой Украины. Я думаю, это понятно. То, что касается смены, допустим, политических элит или еще что-то, вот то, что вы говорите, это народы должны решать. Народы должны решать. Это очень, знаете, на первый взгляд сложно, а на самом деле не такой уж и сложный вопрос. Как это решит? Кто-то должен уйти, кто не должен уйти. Виноваты только политики. Вы знаете, я вот смотрю сейчас то, что происходит на Украине, и вижу по реакции, допустим, украинской диаспоры в Америке. Вы знаете, не все так просто. Потому что уже настолько определенные круги именно общественности на Украине пропитаны русофобией, что я не вижу, так сказать, в перспективе какого-то мирного, плавного какого-то решения. К глубокому сожалению. Хотя это не моя тема. Давайте мы все-таки будем обсуждать сегодня с вами Америку в большей степени. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
День добрый, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Я в двух словах просто вот за 3-4 оратора до меня выступал, да, либеральный товарищ. Вот просто в двух словах. Я родился в 82-м году в Киргизии. В 24 года уже переехал в Москву. Я наблюдал своими глазами три революции. Там. Точнее, нет, вру. Одну. А две случилось, когда я уже был в Москве. И учился там я в американском университете. Когда он был АУК, американский университет в Кыргызстане, сейчас АУСА, Центральная Азия, насколько я знаю. Вот этому бы товарищу очень был бы полезен мой опыт, смотреть, как изнутри все это делается, и как это вот прям, как в нам.
Я понял, да, я понял, да. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Я понял, о чем вы говорите, да. Я только единственное вас хочу сказать еще раз, уважаемые радиослушатели, не надо адресовать ваше мнение к нашим радиослушателям. Высказывайте свое мнение. У вас есть возможность на много-много-много-тысячную, сотни-тысячную аудиторию радиостанции «Говорит Москва» высказать свое мнение. Мы с вами говорим об Америке сейчас, о российско-американских отношениях. Украина, Киргизия, это все очень хорошо. Мы будем об этом тоже говорить, но в связке именно с российско-американскими отношениями. И, пожалуйста, будьте самодостаточны, говорите о себе. Ваше мнение для нас важно. Ваше мнение, оно мультиплицируется здесь и доносится до многих-многих людей. И так создается общественное мнение. Это самое прекрасное, что, наверное, может быть в моей профессии журналистики. Давайте использовать ее на все 100%. Еще давайте возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да-да.
А, добрый день, Олег.
Да, Олег.
Вы знаете, вот, естественно, кто будет президентом России, будут решать граждане России, граждане, там, прости господи, Украины и США. Ну, это как какая-то должна быть гигиена информационная.
Я понял, да-да.
И еще, видите, вот в США действительно такой вот, ну, майданчик, так сказать, по всей стране распространен, но при этом они продолжают, ну, тянуть свои, так сказать, руки и к Китаю, и к России. Вот это последняя статья.
Совершенно верно, да. Вы знаете, вот мы во второй части как раз и будем говорить об этом. Да, совершенно верно, это как раз и будем. Еще успеем взять один, да, звонок? Давайте еще один звонок возьмем перед выпуском новостей. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, скажите, пожалуйста, почему в конце 30-х годов американцы прекрасно относились к социалистическому государству? Не было никакой русофобии. Чкалова носили на руках. Что сейчас происходит?
Вы знаете, то, что вы сказали по поводу 30-х годов, Чкалова носили... Америка всегда ценила и ценила сильных людей, потому что это в какой-то степени выражало дух Америки. Сейчас произошло, в то время тогда еще не было такого открытого противостояния. Это было время, когда была другая угроза во всем мире. Я думаю, что это объясняется так. Сейчас это изменилось, я думаю, в очень большой степени из-за того, что Россия сейчас стала уже по-настоящему противостоять и выражать свои интересы в том мире, когда Америка еще до недавнего времени была единоличным гегемоном. Я думаю, что вот это в очень большой степени сопряжено именно с этим, да. После очень интересного выпуска новостей и небольшой рекламы мы с вами продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Продолжаем листать наш американский дневник. Обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений, ситуацию в самой Америке. У нас с вами передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение или ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения здесь. Уже вот ответы пришли на мой вопрос. Андрей пишет, первые 13 штатов. Не совсем 13 штатов это. Вот Григорий, Санкт-Петербург, Пуэрто-Рико. Совершенно верно. 51-я звезда готовится для Пуэрто-Рико. Так, вот наш радиослушатель, последний номер 1381. Здравствуйте, вы верите в Народную Республику Сиэтл? Вы знаете, еще бы полгода назад я бы посмеялся над всем этим, а сейчас уже не до смеха. Сейчас в что угодно можно уже поверить. Георгий, тоже правильно, Пуэрто-Рико, да. Вот, вот Григорий, Санкт-Петербург. Полос — это колонии, совершенно верно. 13 полос — это вот как раз первые колонии, которые, собственно говоря, стояли у истоков современных Соединенных Штатов. Рога вес. Пуэрто-Рико, правильно. Вот Толик нам пишет. А Беларусь новый штат, да? Ну, вы знаете, не дай бог, Толик, типун вам на язык. Вот. Лаки Лезер. Пуэрто-Рико, 50, тоже правильно. Ну, видите, это лишний раз говорит об уровне нашей с вами аудитории. Вот. Это, как говорится, совершенно верно. Угу. Вот АГ пишет. Путина критиковать нельзя. Уважаемый АГ, у нас можно критиковать всех, у нас нет запретных тем, в том числе и нашего президента. Что мы делаем это, и наши постоянные радиослушатели не дадут мне соврать. Только мы это делаем без крика, без, так сказать, ора такого, да, и без драк. Поэтому мы это делаем интеллигентно, как и положено нам, москвичам. Потому что наша радиостанция, у нее очень символическое название, «Говорит Москва». А Москва говорит нормальным, интеллигентным, классическим, великим русским языком. Так что именно так. Так, у Америки нет союзников. АГ напишет, есть интересы. Ну да, я это слышал от одного политического деятеля в Мюнхене в 2008 году, в 2007 году, так что да. Так, вот Майкл пишет, значит, можно ненавидеть за много американцев, но надо признать, что они талантливы. Талантливы, да, безусловно, я думаю, что да, это... Вот АГ пишет, народы будут решать, вы, наверное, имеете в виду о выборах. Вы знаете, да, народы, ничего другого пока нового мы не изобрели. Так, а в чем конкретно, вот мастер пишет, в чем конкретно просела американская экономика? Вот, вы знаете, там показатели сейчас разнятся, я не экономист, но там уже говорится о очень достаточно большом спаде. И потом мы приводили цифры, 40 миллионов безработных, 40 миллионов подали на безработных. Так что я думаю, что это более чем... действенно и более чем наглядно говорит о том, что... Вот. Алекс спрашивает, глядя на события, видно, что Великую Америку они потеряли. Смогут вернуть? Алекс, вы правы. Я не хочу сейчас опять жути нагонять, но то, что Америка не будет уже, как она была, это безусловно. Это говорит и о статусе, это говорит об отношении, каком он сейчас есть. Понимаете, происходят такие процессы, которые раньше были немыслимы. Вот кто-нибудь, я не знаю, я сейчас обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели, я знаю, что вы все держите, что называется, руку на пульсе политической жизни в мире. Кто-нибудь из вас помнит ситуацию, когда Германия грозит, Германия, ФРГ, грозит Америке санкциями в ответ на ее санкции? Это же было тише воды, ниже травы. Это там даже пикнуть никто не мог. Вы посмотрите, как ситуация сейчас меняется. То есть это вот то, что сами американцы называют business as usual, этого уже, конечно, у нас не будет. Да, это уже у нас не будет. Вот. Так, хорошо, так. Так, хорошо, давайте еще возьмем. Давайте звонки возьмем, да. Спасибо за ваше сообщение. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, я из Курска, звоню Михаил.
Добрый день.
А по поводу цветов, там актуальны еще флагов?
Да, пожалуйста, говорите.
А вот синий, белый, красный цвет, это цвета ведущих флагов, значит, Англии, это самое, Франции, Америки и наш. Что означает? Синий цвет – это свобода,
угу.
Значит, это самые морские пути.
Так.
Джинсы – свобода, значит, революция, хиппи, синие,
угу.
Значит, цвет настроения синий.
Угу.
То есть это масонский лозунг «Свобода, равенство, братство». То есть свобода,
угу.
– это белое, значит, все монархии уничтожаются, сословия и мировая унификация, и красный цвет – это братство.
Я понял, да. Я понял, извините, пожалуйста, да, я понял, да. Единственное, что вы все очень, как говорится, интересно говорите. Единственное, что...
13 человек было, по-моему, да, из-за этого 13 полос.
Я понял. Нет, там не совсем так было, это было 13 колоний, я сейчас только что говорил об этом. Насчет хиппи, конечно, это вы очень хорошо сказали, но я не думаю, что в 18 веке при всей продвинутости американского общества они знали, кто такой хиппи. И вот Маргарет Мэнни, которая из Филадельфии, которая является, считают ее, по крайней мере, автором флага, я не думаю, что она была хиппи, а я думаю, что это все-таки немножко по-другому. И то, что касается, то, что вы сказали, другие флаги, да, безусловно, есть еще и одинаковые цвета. Более того, даже историю нашего флага в очень большой степени вот три колора соотносят с голландским флагом, которым, вы знаете, Петр I, он очень... так сказать, положительно относился к опыту Голландии во всех сферах, во многих сферах. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да, да, слушают вас.
Рафаэль, добрый вечер, Денис.
Да, Денис.
У меня к вам такой вопрос. А вы не допускаете мысли, что улица американская, она права? Ну, я, честно говоря, для себя разделяю протестующих и мародерствующих.
Uh-huh.
Да, это разные люди. Uh-huh. Я тут просто в Ютубе видел, женщина, пожилая, темнокожая, выступала, говорит, у полиции огромные средства, куча оружия, лицензия на убийство, им ничего не будет.
Uh-huh.
Но при этом они не могут справиться с обычными уличными бандами. С угонами машин, с наркотой,
mm-hmm.
и прочее, прочее. Я вот что хотел спросить. Может быть, улица права, несмотря на то, что у полиции столько прав,
mm-hmm.
они не справляются со своей работой?
Вы знаете, в чем дело?
И еще, извините, пожалуйста, да?
Да, да, слушаю.
Еще такой момент. Очень многие у нас восхищаются американской полицией. Вы помните, наверное, вот это видео, когда здесь у нас в России какая-то бабушка била сумкой наших полицейских, они ничего не делали, а потом mm-hmm. все кричали, ой, а да ладно, в Америке бы они вырубили бы электрошокером, и они были бы такие молодцы.
Mm-hmm.
И так восхищаются американской полицией. В тот момент у меня было такое мнение, что да нет, ребята, правильно
поступили. Я понял.
Значит, да, ваше мнение хотелось бы услышать.
Значит, я придерживаюсь такого мнения, что улица никогда права не бывает. Если под слово улица мы с вами называем стихийное выступление, анархическое по сути своей, и, соответственно, неуправляемое, неконтролируемое, я категорически это против. И я думаю, что опыт нашей страны, опыт наших некоторых соседних стран бывшего Союза, он лишний раз об этом говорит и это показывает. И то, что мы сейчас с вами видим, безусловно, проблемы, расовые проблемы, они всегда были, они были и есть, это вне всякого сомнения. Но я хочу, чтобы вы, вот, если вы смотрите YouTube, я хочу и вам, уважаемые радиослушатели, порекомендовать. Посмотрите, как протест организовывал доктор Мартин Лютер Кинг. Посмотрите, с каким достоинством этот человек шел впереди колонны, с каким достоинством он говорил свою замечательную, блистательную речь «У меня есть мечта на капиталистском холме». Протестовать можно по-разному. И это, кстати, в очень большой степени относится и к ситуации у нас в стране здесь. вне всякого сомнения, можно спорить по поводу законов, по поводу митингов. Я знаю, что наша либеральная часть общества и молодежь наша, она очень недовольна. И она думает, что им там что-то не разрешают, что-то не делают. Я готов и выслушать, и понять, что кто-то недоволен, может быть, с какими-то положениями. Но я еще раз хочу повторить, это не дает права, и Господь Бог пускай нас убережет от стихии улицы, от анархии, от несконтролируемого движения. Вы даже себе представить не можете, что тогда может быть и что может произойти. И то, что мы сейчас с вами видим в Америке, это как раз именно об этом и говорит. Потому что ни один самый плохой закон, который вам кажется сейчас совершенно не соответствующий, допустим, реалиям, все что угодно, это всегда лучше, чем беззаконие. Вот проблема в Америке, то, что сейчас вы говорите, права или не права, это проблема беззакония. Ведь вы посмотрите, кто страдает. Страдает женщина-инвалид, которую выбрасывают из кресла, когда она пытается защищать там какой-то магазин. Кто еще страдает? Погибают полицейские, которые никакого отношения не имеют к тому негодяю, который задушил этого бедного Джорджа Флойда. Погибает ветеран, причем афроамериканец, негр, 70-летний полицейский, который защищает бизнес своего соседа, своего друга. Гибнут невинные люди. Поэтому нет. К улице я отношусь отрицательно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел вот сказать про Америку и, ну, про все вообще. Ну, то есть,
да, пожалуйста.
Америка, понимаете, это противостояние было всегда. Ну, так по сути, если взять. Но просто за счет того, что наши технологии информационные и вообще, ну, все технологии идут вперед, то есть все движется вперед.
Я понял, да. Я понял, да. Спасибо за ваше мнение, да.
Понимаете, как бы не то чтобы, как, ну, как.
Я понял, сказать, о чем вы говорите. Спасибо, спасибо, новость. Да, вам спасибо. Я понял, у нас звонки еще есть, да, спасибо. Ну, безусловно, да, конечно, технологии развиваются, это вне всякого сомнения. Так, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, 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 слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось с вами порассуждать по поводу Америки тоже. Вот смотрите, но ведь Трамп всегда хочет туда привести в переговоры Китай. Для него Китай сейчас как бы в перспективе самый главный соперник. Россия сейчас так на перспективе, ой, на периферии. Но у нас до сих пор, ну как мы преемник Советского Союза, у нас большой боезапас там головок, прочего. Мы как бы пыхтим, там что-то стараемся разговаривать по разоружению и прочему. Но для них головная боль — это Китай. Потому что через 10 лет при таком экономическом развитии Китай далеко уйдет и по развитию вооружений, и по экономике. Мы не сможем даже, надо на самолеты какие-то новые. Да, мы их изобретем, мы придумаем. Но мы экономически.
Я понял, да, я понял. Давайте, я понял, что вы сказали.
И мне кажется, Китай более интересен в коллективе с Россией.
Я понял, да.
Переговоры. Ну, Трамп же три вещи требует.
Я понял, все. Да, позвольте мне вам возразить только вот в одном. Значит, вы совершенно правильно говорите. Экономически, да, только здесь надо добавить. Экономически Китай, безусловно, более интересен Америке. И, соответственно, он представляет большую угрозу с экономической точки зрения. Но абсолютно ошибочно считать, и, собственно говоря, вот этот вектор русофобский, ну, по крайней мере, антироссийский, который сейчас существует в Америке, он как раз и говорит о том, что кто является действительно, кого они видят реальными противниками своими, так сказать, причем, ну, что противники, понимаете, я вот тоже сейчас выбираю выражение, они нас конкретно уже называют врагами. Вот, и это не безосновательно, потому что помимо экономики, это важнейший аспект. Мы с вами неоднократно говорили, что экономическая политика, то, что мы сейчас не можем себя привести в порядок как экономическая держава, это очень и очень больно бьет по нашему имиджу. Но даже помимо этого, учитывая именно состояние нашей армии, учитывая нашу внешнюю политику, дипломатию, которую ведет Лавров, соответственно, ведомство Шойгу, это оборона и Лавров, это как раз в очень большой степени тоже вызывает опасения, потому что, ну, давайте реально говорить, что мы сейчас тесним Америку в тех сферах и в тех регионах, где раньше это просто было немыслимо даже, понимаете? Просто было немыслимо. Ну, я еще раз, я хочу привести пример такой. Кто-нибудь из нас там 2-3 года назад, даже 2-3 года назад мог представить, что страна НАТО будет покупать у нас оружие? Это в то время, когда Америка, НАТО объявляет там своей основной доктриной противостояние России, там, агрессивным нашим каким-то это. Понимаете, так что нет, я думаю, что не только экономика, хотя, безусловно, экономика — это наше слабое звено. И я с вами согласен, что мы тут пыхтим иногда. Вот, но, а вот в остальных сферах я все-таки, давайте не будем отрицать, есть у нас тоже свои достижения, и даже они в какой-то степени компенсируют нашу экономическую несостоятельность. Но это уже спасибо нашему правительству. Да, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, это мастер.
Да, мастер, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот, неужели ни демократы, ни республиканцы не понимают? Ну, вот, у нас есть такое мнение, что вот эти протесты разрушают страну, статус Америки. А неужели они не понимают, что они в итоге выиграют выборы, но станут президентом там третьей сортной страны, предположим?
Вы знаете что? Вы совершенно
правы. Да. Да, и другой вопрос.
Побыстрее только, мастер, у нас, да, звонков много. Да, слушаю вас.
И другой вопрос. Как Китай может, я не могу понять, влиять? Кому он сможет продать все эти доллары, весь долг?
Угу. Я понял, да. Но это вопрос экономический. Дело в том, что это национальный суверенный долг Америки. Они обязаны его будут выкупить в той или иной форме. Он обеспечен всем состоянием там Америки. Не золотой там. Но это вам экономист, может быть, лучше расскажет. Вот послушайте наших замечательных экономистов Хазина, Глазьева. Они вам более это подробно. Огромное количество материалов по этому поводу есть. Теперь то, что касается то, что вы говорили, каким образом, так сказать, мы сможем... каким образом мы сможем, допустим, противостоять, вот как Китай может в данном случае, какую функцию он может играть, то в данной ситуации мы должны с вами понять, что то противостояние, которым вы говорите сейчас, и вот вы резонно ставите вопрос, но неужели они это не понимают? У нас, к сожалению, есть свой печальный опыт, и чтобы было более понятно, это вот тот самый случай, когда Ельцин и Горбачев делили власть и упустили страну. Вот это будет именно то же самое и в Америке. Эти люди настолько уже закусили у дела с целью, чтобы свалить своего конкурента и встать, так сказать, во главе страны, что они даже действительно уже это не понимают. Потому что сказать, что это просто какие-то ненормальные люди, что это люди непрофессиональные, это мало что сказать. Но просто сейчас политический класс, они закусили у дела. Ненависть, противостояние настолько сильно, что они готовы, ну, что называется, вместе с водой выплеснуть ребенка. И ваше вот определение, то, что неужели они не понимают, да, я думаю, что они уже сейчас готовы принести, но если не пожертвовать страной, но принести в интересы своей страны в жертву своим политическим амбициям. Точно так же, как это в свое время сделали Ельцин и Горбачев, деля кабинет, деля страну, и вот до чего они, как говорится, доделились. Так что здесь аналогия, на мой взгляд, уместна. К глубокому сожалению, и мы через это прошли. А на наших ошибках они, видите, не учатся. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Все, алло.
Да-да.
Святослав.
Да, Святослав.
Знаете, тут такой вопрос. Вот как бы международные, связанные с Соединенными Штатами. Вот у нас сейчас идет Российская Федерация правопреемник. Ну и говорят, и действительно, кстати, Соединенные Штаты способствовали получению ракетно-ядерного оружия всего Советского Союза официально Российской Федерации, вместо ООН. И вопрос отсюда простой. А почему именно Российская Федерация обладает правопреемственностью постоянного члена, если это завоевал весь Советский Союз? И почему Российская Федерация имеет все ракетно-ядерное оружие, если это строили все народы Советского Союза? Вот два вопроса.
Я понял, да, спасибо, Святослав, спасибо за ваш вопрос. Значит, вопрос правопреемственности в той или иной форме, это комплекс вопросов, который решался на тот момент. Распад Союза был, как вы знаете, достаточно неожиданный, поэтому очень многие решения в той или иной форме, они принимались в спешке. Я хочу вам напомнить, что членами Организации Объединенных Наций тогда были не только Россия, но и была и Белоруссия, и Украина, и поэтому, в принципе, они могли в той или иной форме претендовать. Они были субъектами тогда международного права. Другие республики, они не обладали этим правом. Но так получилось, что и Украина, и Белоруссия во время позорных Беловежских соглашений, они отказались от этих претензий. Взамен это они получили абсолютно обнуленный внешний долг. Это был, так сказать, вопрос договоренности. Хотя Украинская Рада, она якобы не ратифицировала это вопрос казуистики. Я не, так сказать, не могу здесь точно говорить. Сейчас вот Украина говорит, что мы это не... так сказать, не ратифицировали, но, по крайней мере, долг там был списан, хотя долг тоже вроде бы был общий, да. То, что касается ядерного оружия, и вы правильно указали, что американцы всячески способствовали тому, чтобы это осталось, для них это было важно, чтобы в одних руках осталось. И здесь уже просто по размеру, по мощности, по, так сказать, по размеру экономики, безусловно, Россия была в данной ситуации претендентом номер один, потому что 90% всего потенциала находилось на территории Российской Федерации тогда. Поэтому, я думаю, это решение было совершенно однозначно и логичным на тот момент. Но и ваша озабоченность, и ваш такой, так сказать, легкий сарказм мне совершенно понятен, вы совершенно правильно говорите. И я думаю, что очень многие решения, которые тогда принимались в той или иной форме, они были вызваны тем, что Советский Союз рассыпался в течение нескольких дней. И тогда время для какого-то анализа постсоветских каких-то отношений, тогда этого просто не было. Так что мы имеем сейчас то, что мы имеем, есть вот такой статус-кво, так что вот с ним приходится считаться. Спасибо за вопрос, Святослав. Пожалуйста, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, деревенский парень. Может,
здравствуйте, деревенский парень.
Скажите, пожалуйста, да, немножко в историю. Вот как вы считаете, вот господина Сноудена, можно было не так вот впрямую пригреть бы, да, в России, а как-то разыграть другую карту? Не оттуда ли бы пошли вот немножко наши, как бы сказать, распри с Америкой?
Вы спасибо знаете, огромное. Спасибо вам за звонок.
Да-да-да, я слушаю.
Да, значит, ситуация такая, что ситуация со Сноуденом, вот я вам просто сейчас говорю, что у меня есть совершенно точная информация. Это было неожиданно для нас. Поверьте мне, здесь никакой теории заговоров будет не, 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 не... Это был сюрприз для наших спецслужб и для нас всех. То, что он, так сказать, это... Его просто обложили, ему просто не давали возможность вообще никуда поехать. И у него единственный путь был, это именно сюда, в Россию, в которой нет договора, допустим, с Америкой о выдаче преступников в той или иной форме. Поэтому, естественно, тогда наш, если вы помните, Путин выступал и сказал, что у нас нет договоренности, поэтому с какой стати мы должны отдавать. И как он сказал, что люди, которые просят убежища, мы за личную свободу, и мы не собираемся человека, что называется, отдавать, да, и подставлять. Так что в этой ситуации. Повлияло ли это? Безусловно. Обама приезжал тогда, в Петербурге был форум, если вы знаете, очень много спорил с Путиным по этому поводу. Но тогда он уехал ни с чем, потому что в этой ситуации уже был вопрос принципа. Если бы мы отдали бы его просто так, это, что называется, сыграть слабину. Да? Мы не могли себе это позволить. То есть здесь уже началась просто дипломатическая такая игра. И в очень большой степени, конечно, это уже мотивировалось тем, что характером наших отношений. А после этого отношения сами по себе, они пошли вниз, вниз, вниз. Это касалось... Сноуден только в очень маленькой степени сыграл это. Помните, 2008 год это была Грузия, ситуация в Северной, в Южной Осетии. И, соответственно, тогда уже, так сказать, действия, которые Америка предпринимала на Ближнем Востоке, они, безусловно, не помогли нам наладить добрые отношения. Сыграла роль, ответ на ваш вопрос, но не в решающей степени. К сожалению, тренд русофобии был запущен гораздо раньше. Слушаю вас. Еще возьмем звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел такую мысль высказать, что вот люди, которые считают, ну, власти, которые считают врагами Россию в США, они, по сути, также относятся к своим гражданам, которые вот, они же, по сути, натравили на свое вот белое такое коренное население, натравили сейчас. И, в принципе, такое ощущение, что очень многие вот консервативные жители Америки, они, по сути, ну, если не на стороне России, то хотя бы симпатизируют ей очень даже сильно.
Я с вами согласен, потому что очень много есть показателей того. Вы помните, очень положительный был ответ в благосфере по поводу наших защитников магазина-ресторана «Пушкин» в Сан-Диего. Очень много было, вы знаете, вот еще, особенно ветераны Вьетнама, Кореи, Ирака, они высказывались вот по поводу наших героев, ребят, которые и про Нурбагандова, работайте, братья, и про майора Филиппова, который, это вам за пацанов, было очень хороший положительный респонд. В глубине там действительно, там есть очень много симпатий. Но политики, да, я согласен, мутят воду, к сожалению, как всегда. Давайте еще возьмем. Да, успеем? Давайте еще. Слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав.
Да,
скажите, Ростислав. Среди ваших знакомых... Что говорят, хочет ли Москва использовать ситуацию и как? Ведь сейчас интересно, какие выводы делает Кремль, потому что вот ведомстве Петровых и Башировых там одно управление занимается стыком Вашингтона с Лондоном, другие там Брюсселем, НАТО, там все эти военные атоллы, там Диего Гарсия формально же британская. Вот. Вот сейчас же благоприятное время для Кремля и его активности. Вы не думаете?
Вы знаете что, вы совершенно, так сказать, у вас такой прямой вопрос, и я прямой, да, безусловно, давайте так, мы не будем сейчас кокетчить, безусловно, это ситуация, которая сейчас складывается в Америке, она будет нами использоваться и будет использована. Это будет использовано, я убежден, в отношениях с Германией. Я думаю, что в Центральной Америке мы будем, как говорится, углублять наши отношения с этими странами, вне всякого сомнения. Это просто закон жанра. Когда слабнет, ослабевает одна держава, которая контролирует какой-то регион, на это место приходит кто-то другой. Вакуум, природа не терпит этого вакуума. И, безусловно, мы будем это делать, хотя эта ситуация, она в очень большой степени для нас тоже является сюрпризом. Через неделю продолжим наш разговор. Спасибо, извините, отключаем звонки. Продолжим наш разговор и увидимся через неделю. Всего вам самого доброго.